Я приветствую всех участников нашего всемирного очередного виртуального урока. Сегодня у нас по программе продолжение статьи «Свобода воли». Это первая часть. И вторая часть – это продолжение комментария к продолжение предисловия к комментарию Сулам книги Зоар. Как вы знаете, наверное, уже у нас прекратилась забастовка государственных служащих, и с сегодняшнего дня все наши министерства, в том числе Министерство внутренних дел, работает, и поэтому можно получить визу. Мы надеемся, что, хотя это доставило всем нам много неприятных минут и огромные тут беготни по всем министерствам с нашей стороны, но все это благополучно закончится, и все вы сможете быть у нас. Мы ждем вас, мы очень к этому готовимся. Вы знаете, что начиная уже с начала апреля месяца, все наши члены израильской группы Бней Барух и вообще внешних групп, все они работают по подготовке нашего конгресса, семинара, нашего праздника. Там, где мы его будем справлять, мы там убираем, моем, чистим, устанавливаем кухню, приводим в порядок ваши номера, где вы будете жить. В общем, мы надеемся на то, что мы встретимся и действительно плодотворно проведем это время. Те, кто не смогут быть с нами, получат от нас после этого видеокассеты с записями абсолютно всех мероприятий, и бесед, диспутов, лекций, которые были. Так что мы постараемся, чтобы даже те, кто не присутствует у нас, а таких тоже много-много сотен людей, до них, чтобы тоже дошло все, что мы будем говорить, обсуждать, решать на наших встречах. Так что еще раз повторяю, с сегодняшнего дня наши консульства открыты во всех странах мира, и можно заказывать визы и прилетать к нам. Мы вас ждем. Кстати говоря, еще одно объявление. Вам не требуется брать с собой никаких постельных принадлежностей. Все куплено нами, новое. Так что, потому что вдруг появились в последние дни обращения из Америки, откуда-то у них какие-то слухи. Вам ничего не надо с собой брать, кроме своих личных вещей. И еще, мой телефон в Израиле это 055-606-700. Я даже его напишу. На всякий случай, вы знаете наши номера. 055-606-700. Это я. Теперь, если это 1-8, это Марк. Это Раф. Ну и так далее. Если это 20, то это Моти. Американская группа там, если захочет непосредственно с ним связаться. И любые другие номера от 0, от 700. До 8.00 и даже до 9.00 окончательные номера, вы все равно попадаете на нашу группу Бней Барух. То есть от 700 и далее все номера до 900, последние цифры, вы попадаете на нашу группу. И еще есть у нас много, у нас таких несколько сот номеров, так что как только вы приезжаете, мы же не знаем, каким образом вы сейчас доберетесь, потому что возможны другие полеты, рейсы, самолеты. И в связи с окончанием войны, в общем-то, тут изменяется все. Поэтому сообщайте сразу же по прилету или заранее до этого, если вы можете, нам. Мы вас будем встречать. Если будут какие-то проблемы, то немедленно из аэропорта звоните и мне, и остальным, неважно как и кому. У нас для этого есть все, что только можем, мы сделаем, чтобы ваша посадка к нам была мягкой. А теперь продолжаем статью «Свобода воли». Мы находимся с вами в разделе, который называется «Следовать за большинством». Что мы до этого проходили? Давайте вспомним. Значит, мы здесь проходили с вами много-много вопросов. Все они, в принципе, упираются в одно. Что из всех действий, которые есть в мироздании, которые производятся над нами, все действия производит Творец, не оставляя нам совершенно ничего, кроме одного, кроме желания измениться в соответствии Ему. То есть не просто желание измениться, а если во мне возникнет желание стать больше подобным Ему, то вот это мое желание стать больше подобным Ему вызовет с Его стороны исправление мое. И я действительно в мере этого желания исправлюсь. Все остальные мои намерения, действия, какие бы они ни были, они совершенно заданы во мне Творцом или изнутри меня, или снаружи меня, через окружающих меня людей, общество, обстоятельства, или одновременно и изнутри, и снаружи, как правило, так это действует. В общем, ничего в этом свободного для меня нет. Если бы я видел себя со стороны и видел в истинном свете, я бы просто бы даже не обращал бы внимания на все эти действия, потому что они абсолютно автоматические. А Творец их вообще, что называется, не видит, потому что для него только избирательно существует только это вот мое желание к нему, стать подобным ему. То есть, что значит стать ближе ему? Появляется оно во мне? Да, не появляется, значит, я нахожусь относительно него на нуле, совершенно как бы не двигаясь. То есть, духовным движением называется единственное вот это движение – желание к большему подобию Творцу. Если есть в нас вот эта дельта, изменение на большее подобие к нему, то значит, мы делаем какой-то маленький духовный шаг. Вернее, мы его не делаем, но мы подготавливаем наше кли к тому, чтобы он над нами это сделал. И это единственное действие, которое мы вынуждаем, чтобы он произвел. Все остальные действия, они абсолютно автоматически заведены с начала творения и до его конца этой большой пружиной, которая приводит в действие весь этот механизм. Так вот, каким же образом реализуется в нас вот это наше единственное стремление, устремление к большему подобию Творцу? Мы с вами говорили об этом в прошлых занятиях уже, а сейчас он говорит об этом более детально. Раздел «Следовать за большинством». Написано «Следовать за большинством», то есть всюду, где есть в нас разногласия между индивидуумом и большинством, мы обязаны принять решение по желанию большинства. Ведь очевидно, что у большинства есть право ограничивать свободу индивидуума. То есть, есть закон мироздания, который, если мы желаем правильно его использовать, говорит о том, что индивидуум должен следовать за тем, что принято большинством. Но тогда возникает другой, еще более серьезный вопрос. Поскольку, на первый взгляд, этот закон возвращает человечество назад, а не продвигает вперед, ибо в то время, как большинство человечества не развито, а развитые – это всегда малочисленное меньшинство, масса, народ, конечно, менее развитый, чем более высшие слои, ведь все построено по пирамиде, и такую же пирамиду мы наблюдаем и в высшем мире. Все исходит из Творца, и потом постепенно распространяется, расширяется по пирамиде, доходя до нашего мира, до самого последнего слоя в мироздании. Так что, неужели Творец будет подчиняться более низшим большинствам? Или высшая ступень какая-то, допустим, будет подчиняться более низшим, она же их рождает, она же им все отдает, влияет, насыщает. Как же может быть, что она должна подчиняться им? В духовном мире, конечно, это действует по-другому. В духовном мире мы с вами говорили о том, что низший, он вызывает у высшего ман. И тогда высший своим ахапом в ответ посылает низшему мад. Так вот, высший настроен специально таким образом, что он чувствителен к просьбам низшего. Это в духовном мире называется следовать за большинством. Большинство вот здесь вот внизу, оно нуждается в исправлении. Оно нуждается в исправлении. И поэтому низший согласен следовать за большинством, если большинство требует, просит, умоляет его о исправлении. В своем гар или гальгаль тайнаем, естественно, высший остается высшим. Я тут напишу высший. А ахав это установка следовать за просьбой низших. Но это в духовном мире, когда все построено на отдаче. Низший просит у высшего, дай мне большие силы отдавать, а высший сообщает ему, естественно, с удовольствием выполняет эти его просьбы. Ну, это в духовном мире. А в нашем же мире, если более высшие слои, избирательные, особые, развитые, будут следовать за более низшими в их желаниях, в их стремлениях, но это же приведет точно к регрессу. То есть, если мы будем принимать решение согласно желанию неразвитого и легкомысленного общества, получится, что мнение и устремление мудрецов и развитых членов общества, которых всегда меньшинство, не будет услышано и принято в расчет. То есть, получится всегда так, что самые лучшие, самые прогрессивные, самые избирательные, ведущие к развитию мысли, они будут подавляться требованием, желанием большинства. И таким образом мы обречем человечество на регресс, поскольку оно не сможет продвинуться даже на один маленький шажок вперед, а будет все время регрессировать. То есть, и так мы видим, что так хотя бы мы видим, что человечество понемногу продвигается, то есть вперед устремляется высший эшелон общества, его философы, его ученые, дерзатели, писатели, все, кто творчески мыслит. А низшие слои постепенно за ними подтягиваются, постепенно отставая, но все-таки подтягиваются. Но это при том, что есть устремление, установка такая, что идеал даже у самых низших уподобится более высшим. Не бравировать тем, что вот я такой неразвитый, а стыдиться своего недоразвития и пытаться каким-то образом подтянуться к более высшим. А если наоборот мы будем следовать этому закону, чтобы высшие подавляли себя и уподоблялись низшим, то тогда просто мы останемся на духовно неживом уровне. Даже на материально неживом уровне мы не будем и в этом развиваться. Однако в статье «Шалом» есть такая статья из этой же книжечки Баля Сулама, называемая «Матан Тора». В главе «Необходимость осторожного отношения к законам природы» там есть такой раздел. Разъясняется, что поскольку высшим управлением назначено нам жить в обществе, то мы обязаны выполнять все законы, касающиеся существования общества. А если мы хоть в чем-то проявим легкомыслие, то, очевидно, это будет против законов природы, и природа отомстит нам, взыщет с нас, независимо от того, понимаем ли мы смысл законов природы или нет. То есть, что называется глаз народа, глаз Божий. То есть общество, в котором мы живем, оно действительно является нечто святым, что мы никоим образом не можем изменить, а обязаны просто только ему слепо подчиняться. Или мы можем его каким-то образом менять, но опять-таки эти революционеры, значит, они выдвигают какие-то идеи против того, что существует в данный момент в обществе. Говорит Баля Сулам, что у нас нет никакого иного способа жить в обществе, кроме как по закону следования за большинством, который регламентирует нам любой спор и любой порог в обществе таким образом, что этот закон является единственным инструментом обществу, дающим обществу право на существование. То есть беспрекословное подчинение общественным законам является обязательным для каждого члена общества. И это закон высшей природы. И потому он считается одним из естественных заповедей управления. И мы обязаны принять на себя его исполнение и сохранять со всей осторожностью, совершенно не принимая в расчет наше понимание. Вот эти фразы нам надо взять для себя как легитимацию кабалы, как методики науки, которая призывает каждого члена группы, каждого каббалиста к лояльному отношению тех законов, к лояльному отношению к властям, к государству, в котором он существует и живет. Ни в коем образом человек не должен механически на уровне нашего мира пытаться делать революции, пытаться изменить законы нашего общества. Он этим действительно вызывает только против нарушения единого закона природы. Почему? Да потому что этот закон не спущен свыше. То, что существует в нашем мире, то, что существует в нашем обществе, каким образом это все действует, это все нисходит свыше. Если мы желаем действительно что-то изменить, то на уровне нашего мира мы этого не изменим. Поэтому все революции, все новшества, все, что мы пытаемся внести на уровне нашего мира, они все обречены на провал и ведут только к еще большим страданиям. Хотя кажется нам вроде бы, что это регресс. Но это не регресс. Это на самом деле просто обманывающая нас такая картина, что человек, который слепо будет повиноваться обществу и не желать никаких в нем изменений, но это какой-то застывший член общества, мертвый. А наоборот, тот, кто все время пытается что-то дать, развить, увлечь за собой, он является якобы полезным членом общества. Наоборот, совершенно не так. И мы видим все это на протяжении всех тысячелетий, куда увлекают нас эти дерзатели, эти мечтатели, революционеры, философы и так далее. Только в порочное развитие до таких состояний, когда мы находимся на грани самоистребления. Потому что если этот закон не сходит свыше, то его надо изменять в его корне, там, где он зарождается и откуда он не сходит к нам. Поэтому любое изменение любых и общественных отношений, и вообще закона нашего мира, и общего, и частных, оно возможно только свыше. И общественные законы, как физические законы, как химические, как любые другие, это законы, которые нам кажутся только... Вот физический закон мы не можем изменить. Мы не можем сделать сейчас другую константу свободного падения. Или там еще какие-то вещи. Для этого нам надо изменять массу шара земного там, или еще что-то. А вот общественные законы, нам кажется, что мы можем с легкостью изменять. В итоге мы приводим к страданиям. Потому что мы не изменяем закон. На самом деле закон не сходит свыше. Мы просто выходим из его рамок. Вот такая матрица, которая спускается свыше на нас. И мы, если бы четко знали ее, помещались бы в ней правильно, и если выходить из нее, то пытались бы ее изменить саму матрицу, как она не сходит свыше, а не изнутри давить на ее стенки и пытаться их разрушить и сделать с ней снизу какое-то изменение. Если бы мы свыше ее переделывали, эти законы, они бы изменялись сами по себе. А так законы неизменны, а мы пытаемся их... как бы изнутри разрушить своим давлением на их стены, на их стенки, на их ограничения. И в итоге получается, что мы приводим только лишь ко все большим страданиям. Поэтому закон следовать за большинством – это действительно глаз народа, глаз Божий. Он говорит о том, что не надо пытаться изменить что-то, именно путем вот таких вот человеческих дерзаний. Это всегда приводит к еще большему ухудшению. И поэтому он говорит, Валя Сулам, и нет, очевидно, у нас никакого иного способа жить в обществе, кроме как по закону следования за большинством, который регламентирует нам любой спор и любой порог в обществе таким образом, что этот закон является единственным инструментом обществу, дающим обществу право на существование. И поэтому он считается одной из естественных заповедей управления. И мы обязаны принять на себя его исполнение и сохранять со всей осторожностью, совершенно не принимая в расчет наше понимание. Смотрите, что он добавляет. Это не важно, каким тебе кажется этот закон или вообще существование общества, насколько оно тебе не кажется, ну вот немножко здесь изменить, немножко здесь чего-то подтянуть, там немножко послабить, тут чуть-чуть, и посмотри, как нам будет всем легче и лучше, и комфортней. Это только кажущиеся положительные изменения, они в итоге приведут к нарастающей ошибке. И он, этот закон следования за большинством, подобен остальным законам мироздания, то есть остальным заповедям Торы, он говорит. То есть, а все они, заповеди Торы, являются законами природы и управления Творца, нисходящие на нас свыше. То есть, что такое заповеди Торы? Заповеди Торы – это 620 законов, которые относительно наших 620 желаний нисходят свыше и практически командуют нашими желаниями. Так вот, если мы наши желания сейчас будем изменять произвольно, как нам кажется, не в соответствии с нисходящими свыше сигналами, а эти сигналы альтруистические, сигналы альтруистического управления, то мы тогда еще больше, ведь своим разумом и своим эгоизмом будем сдвигаться от альтруизма, и наш возросший эгоизм из поколения в поколение будет нас еще больше и больше сдвигать. В итоге мы оказываемся настолько несоответствующими нисходящему свыше духовному закону, что просто не знаем, как мы оказались в таком состоянии. А оказались мы в нем очень просто. Этот высший духовный закон, он нисходит из Творца, из одной его точки. И потом постепенно, как цепная реакция, по пирамиде, он развивается, делится на всякие части, частички, относительно каждой души, относительно скопления и сочетания душ, пока они не сходят в наш мир. Но в итоге это один закон. Относительно каждого из нас он существует как 620 нисходящих на меня сигналов управления. Каждый сигнал относительно своего соответствующему желания. И поэтому этот закон мироздания, он, который проявляется во мне в очень многих тут видоизменяющихся даже и всевозможных законах на уровне тел, животных, растений, человеческой психологии, психики, то есть и законы, которые мы изучаем во всех наших семи науках. Все эти законы, они являются, по сути дела, одним единственным законом, исходящим из Творца. Законом максимум отдать творению. Это значит привести творение к состоянию максимального получения. Что значит привести творение к состоянию максимальной отдачи, стать таким, чтобы уподобиться Творцу. Вот этот единственный закон. Поэтому он говорит, закон, который нисходит на наш мир, в первоначальном виде, то есть каким он проявляется из-под Махсома вниз на наш мир, этот закон абсолютен. Он подобен остальным заповедям Торы, света, то есть это закон света. И все они законы природы и управление Творца, которое нисходит на наш свыше. И уже объяснял я это в статье «Суть науки Каббала» в главе «Закон корня и ветви», что эта незыблемость, наблюдаемая в природе и в этом мире, является следствием того, что все проистекает и определяется законами и правилами, действующими в высших духовных мирах, вплоть до самого Творца. И когда мы из нашего мира через Махсом поднимаемся в высший мир, и там мы находимся под влиянием этих законов, только мы уже знаем, что нам не их надо изменять, а надо изменять себя изнутри. В нашем мире, к сожалению, мы пока этого не ощущаем, мы должны это для себя раскрыть. И вместе с тем надо понять также, что заповеди Торы есть не что иное, как законы и правила, установленные в высших мирах, которые являются корнями законов природы в этом нашем мире. И потому всегда законы Торы соответствуют законам природы в этом мире, как две капли воды. То есть нисходящие сверху законы относительно нашей человеческой природы, 620 заповедей, так называемых законов, они затем через нас уходят вниз на более низкие слои природы, на животную ее часть, на растительную и на неживую природу. И там они уже, естественно, становятся законами или чисто биологическими, химическими, физическими законами. И поэтому всегда законы духовные соответствуют законам природы в этом мире, как две капли воды, потому что не сходят сверху вниз. Таким образом, мы доказали, что закон следовать за большинством, то есть практически мы не знаем же настоящий закон, который не сходит свыше. А почему же тогда мы должны принимать большинство как эталон? А потому что большинство, оно всегда инертно, и находится в самом близком состоянии к выполнению того, что на него нисходит. Как животные не нарушают законы нашего мира, потому что действуют изнутри себя и снаружи в соответствии с той природой, которая проявляется в них, их личной и окружающей. И поэтому нельзя сказать о том, что они вредят природе, или что они ошибаются, или они должны следовать за чем-то или не следовать, в чем-то происходят у них какие-то погрешности, ошибки. Да? Этого нет. А массы, они близки к такому же животному поведению. И поэтому закон следовать им, он является в человеческом обществе наиболее оптимальной для следования, для приближения к естественным законам. Это то, что пока он сказал. Но мы знаем, что при этом упускается другое совершенно. А как же все-таки изменять, менять и прогрессировать в этом мире? Через изменение себя. Через изменение себя мы сможем поднять нашу молитву, что называется, Орхозер, на тот уровень, на более высший, на маленькую ступенечку, которая выше нашей. Да? На высший. Где формируется относительно нас этот закон? Из Творца до нас, по ступеням лестницы, нисходят законы духовного мира, вся цель которых – подтянуть нас к Творцу. Для меня Творец – это ближайшая, высшая относительно меня ступенька. Если я хочу изменить ее поведение относительно себя, я должен обратиться к ней так, чтобы она меня поняла, чтобы она пожелала меня изменить. Желание изменить меня в ней есть только изменить меня в большем соответствии к Творцу. Значит, если я действительно пожелаю этого, это будет называться, только тогда это будет называться подъемом ман, подъемом просьбы. Ни на какие другие просьбы Высший не реагирует. На эту просьбу он реагирует и изменяет свое отношение ко мне. Что значит изменяет? Начинает исправлять меня в большем соответствии к своей природе. То есть в большем соответствии к тому закону, который он на меня посылает. В итоге получается, что тот закон, который нисходит на меня, то есть те обстоятельства, которые нисходят на меня свыше, и та природа, которая в настоящий момент говорит во мне, разница между ними, она специально создается высшим для того, чтобы я поднял к нему правильную просьбу. Поэтому, если я буду пытаться на уровне нашего мира каким-то образом механически стушевать воздействие Высшего на себя, якобы изменять к лучшему наши земные условия, отношения между людьми, между мной и обществом, если я каким-то образом буду это стушевывать, пытаться сгладить, нивелировать острые углы, то я таким образом не буду замечать то понукающее воздействие на себя, которое Высший посылает мне. Я тогда этим... Он мне посылает некоторые страдания. Если я эти страдания неправильно как бы в себе осознаю и начинаю просто от них убегать или каким-то образом пытаться на уровне нашего мира их исправить законами общества, поведения, какими-то улучшениями, якобы прогрессом, то я таким образом убегаю от правильного решения этой задачи. И он должен тогда спустить на меня еще большее несоответствие между мной и собственным законом, его законом, который говорит о том, что я должен подняться к нему. В итоге получается, что чем больше я прогрессирую на уровне нашего мира, в кавычках прогрессирую, тем больше я вызываю, обязываю высшего, высший парцов, давать мне все больше и больше страдания, все больше и больше несоответствия. До тех пор, пока я оказываюсь в таком состоянии, что я просто уже не знаю, что делать. Почему же это со мной происходит? Я стремлюсь к прогрессу, стремлюсь, чтобы все было хорошо. Устраиваю государство, устраиваю общественные всякие институты. Я пытаюсь организовать общество добрым, хорошим вроде бы вокруг себя. А на самом деле оно становится все более угрожающим. Потому что я этим нивелирую воздействие высшего на себя. И вот в этот порочный круг человечество в себя вогнало. Мы находимся сейчас в таком состоянии, когда мы можем прозреть, прежде чем, как говорит Баля Сулам, возможны и третья, и четвертая мировая атомные войны. Он говорит, мы можем прозреть, сейчас нам дана такая возможность в нашем поколении и вывести человечество в правильное понимание точки приложения своих стремлений к лучшему. Стремление к лучшему, оно должно быть адресовано в то место, где зарождаются законы, нисходящие на меня, где вычисляются все события, все, что произойдет со мной. Следующий абзац. Путь Торы и путь страданий. Вместе с тем, говорит Баля Сулам, закон требования, закон следования большинству, это не разъясняет затруднения по поводу регресса, проистекающего из этого закона. То есть, если мы будем следовать большинству, то мы обязательно будем регрессировать. Что же нам делать? И это заботит нас, подвигая к поиску уловок, призванных исправить ситуацию. Видите, то, что он говорит, я пытаюсь обогнать и рассказать вам раньше, для того, чтобы потом, когда мы читаем его текст, были к этому немножко больше подготовлены, чтобы мы могли максимально испить из этого текста, насколько возможно, его глубину. Видите, он говорит, вместе с тем это еще не разъясняет затруднения по поводу регресса, проистекающего из этого закона. И это заботит нас, подвигая к поиску уловок, призванных исправить ситуацию. Мы хотим исправить свое состояние, мы должны следовать за большинством, но это не дает нам достаточного исправления. Естественный эгоизм человека толкает его на всевозможные уловки не подчиняться большинству, сделать немножечко лучше для себя. Но высшее управление ничего не теряет от этого. То есть на него таким образом мы воздействовать не можем. Так как оно уже обошло человечество двумя путями. Что значит обошло? Окружило нас двумя системами как бы воздействия. Это путь Торы и путь страданий. Таким образом, что, несомненно, уверенность Творца в правильном развитии человечества и постоянном движении к цели. И нет ничего выше этого. Как сказано в статье «Мир», в главе «Все дано под залог». Что значит «нет ничего выше этого»? То есть управление свыше двумя путями, путем Торы или путем страданий, оно учитывает наше устремление каким-то образом здесь устроиться, не обращаясь к Высшему, не влияя на себя через обратную связь с Высшим. То есть не поднимая себя на уровень высшей ступени. И само существование этого закона является естественным и непременным обязательством, как уже сказано. Что это значит? Смотрите следующий раздел, еще более усугубляющий правило следовать за большинством. Право большинства подавлять свободу индивидуума. Но тут совсем мы уже прямо скатываемся от социализма еще и к коммунизму. И надо, однако, задать еще один вопрос. Поскольку все сказанное оправдано лишь в том, что касается отношений между людьми, в этом случае мы принимаем закон следовать за большинством, исходя из обязанности постижения, возлагающие на нас долг всегда заботиться о существовании и благополучии товарищей. То есть он уже говорит так о том, что следовать за большинством, в принципе, этот закон должен быть положительным, если я преследую цель благополучия своих товарищей. То есть если я буду следовать за большинством не потому, что это быдло, и у меня нет другого выхода, я обязан ему подчиняться, а если я следовать за большинством, расшифрую для себя, как я буду принимать желания, страдания, чаяния большинства, как свои собственные желания. Это называется следовать за большинством. То есть брать в себя, вбирать в себя страдания всего общества и пытаться их каким-то образом наполнить. Что же тогда происходит? Однако закон этот следовать за большинством, Тора обязывает нас выполнять также и при возникновении разногласий, по темам, даже касающимся отношений человека с Творцом, что на первый взгляд не имеет никакого касательства, никакого отношения к существованию общества. То есть, кроме того, что я должен следовать за большинством, желаю я этого или не желаю. Кроме того, что Тора призывает следовать за большинством, вбирая от него все его потребности и наполняя их, выполняя то, что требует общество. Кроме того, Тора говорит еще, что если ты желаешь восстановить свои отношения с Творцом, то и в этом случае ты должен следовать за большинством. Если возникает какое-то противоречие между отношением тебя с Творцом и между отношением тебя с обществом, ты должен предпочесть общество, связаться с ним, а не с Творцом. Как же это возможно? А для чего же тогда наоборот, все время мы считали, что общество, окружающий мир, все, что меня окружает, это дано мне и создано только для того, чтобы я поднялся к Творцу. А здесь говорится об другом. Если тебе кажется, что ты находишься в противоречии, не можешь связать себя с обществом и с Творцом, вот этот треугольник в тебе возникает, тогда оставь Творца, следуй за обществом. Ну, тогда уже вообще мне надо оставить кабалу, допустим, и вообще любые мои занятия чем-то духовным и опуститься на их уровень. Что при этом подразумевается? Таким образом, вновь возникает вопрос, как оправдать этот закон, обязывающий принять мнение большинства, которое, как сказано, не развито, и отвергать и не принимать во внимание мнение развитых, которые всюду составляют малочисленное меньшинство. Как мы можем все-таки этот закон оправдать? Видите, Тора говорит о том, что следуй за большинством, даже если ты чувствуешь, что это противоречит твоим отношениям с Творцом, обязан подчиняться большинству. Даже более того, говорится в заголовке этого раздела. Общество имеет право подавить себя и заставить себя следовать его законам. Однако, согласно тому, что мы уже сказали в статье «Суть религии и ее цель» в главе «Сознательное и бессознательное развитие», вся Тора, Тора имеется в виду вся методика постижения Творца, это, в общем-то, Каббала. Тора от слова «ор» – свет. Вся Тора и заповеди, законы, то есть духовного мира, что именно таким образом мы можем, используя себя, исправляя каждое свое желание в соответствии с Творцом, называется, мы выполняем заповедь, то есть исполняя все заповеди, исправив все свои желания на отдачу, да, мы уподобляемся ему. То вся Тора и заповеди были даны лишь для того, чтобы соединить вот эту точку в нас, стремящуюся к Творцу. И смысл в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас с рождения, и определяемого нами в общем, как наша любовь к самому себе. Это наше зло, которое находится в нас изначально, природное. И прийти от нее к абсолютному добру, которое называется любовь к ближнему. И это единственный особый переход от любви к любви к Творцу. То есть, есть промежуточный этап между любовью к Творцу и любовью к себе. Первоначально мы рождаемся любящими только себя. Следующий наш этап, мы должны перейти на следующий этап, когда мы любим окружающих, окружающие вплоть до всего мира, без исключения. И следующий этап – любовь к Творцу. Вот что он говорит. И прийти к абсолютному добру, которое носит название «любовь к ближнему», к этому мы должны, а затем это единственный и особый переход к любви к Творцу. То есть общество не стоит в противоречии между мною и Творцом. Это только может казаться мне, что есть здесь какое-то противоречие. Но оно промежуточный этап на движении к Творцу. И поэтому, если у меня возникает какое-то ошибочное представление, что с Творцом и с обществом, с человечеством, давайте лучше скажем, с человечеством, у меня разные отношения, это говорит о том, что я просто ошибаюсь в своем отношении к Творцу. Я себе лгу о том, что якобы к нему у меня есть что-то особое, потому что он скрыт, далек и неощущаем мной. Значит, тогда правильно, на самом деле, оставь Творца, вот относительно общества ты можешь правильно увидеть свои свойства. А относительно Творца все себя оправдывают. Все могут говорить о том, что они праведники, что они любят, что они верят, что они... Это все только лишь одни слова. Отношение ко всему человечеству, оно указывает на отношение к Творцу. Однозначно. Поэтому, когда у нас возникает вдруг вопрос, где-то я слышу, зачем нам надо распространять каббалу, зачем нам надо стремиться, чтобы все устремились к этому, для меня это не вопрос. В чем же мы можем выразить нашу любовь к человечеству, если не передавая ему самое главное – средство для избавления от страданий? Согласно этому, продолжает Баля Сулам, определяются и заповеди, касающиеся отношений между человеком и Творцом. То есть, что значит заповеди? Исправление наших желаний. Как чудесные инструменты, отдаляющие человека от любви к самому себе, вредящие обществу. То есть, одновременно сближение с обществом или сближение с Творцом, оно строится на одновременном удалении от самого себя, от заинтересованности в себе. Из этого следует, что разногласия по поводу заповедей об отношениях между человеком и Творцом касаются проблемы права на существование общества. Таким образом, они тоже входят в рамки закона «следовать за большинством». И тогда становится понятным смысл традиций. Тут он указывает на то, чтобы обязательно выполнять заповеди исправления. Ибо они говорят о вещах, определяющих отношения человека и Творца в той части, которая не имеет никакого отношения к физическому благополучию общества. То есть все законы, он хочет, он тут говорит про Аллаху и Агада. Ну, давайте пройдем, чтобы не оставалось непонятным. И тогда становится понятным смысл традиции проводить различия между Аллахой, сводом законом, и Агадой, сказанием, сказочным повествованием. То есть в наших книгах законы мироздания изображены, как мы говорили, в четырех различных языках. Или это Тора, где говорится повествовательным языком, историческим языком, то, что знает весь мир, как Ветхий Завет. Или это язык Аллахот. Аллахот – это от слова Аллаха, от слова Алиха, движение. Это язык выполнения заповедей, описанных как выполнение традиционных вот этих действий в нашем мире. И язык сказаний есть. Сказания – это когда в виде, вот как пророки описывают нам всякие видения, в виде всяких зверей, в виде всяких сил, в виде каких-то сверхъестественных явлений. Так вот, он говорит, становится понятным смысл традиции проводить различия между этими различными, в принципе, различными описаниями. Ибо только в Аллахе принят закон индивидуум и большинство в соответствии с большинством. А в сказаниях иначе, поскольку сказанное в сказаниях относится к тому, что находится выше существования жизни общества. Ибо они говорят как раз о вещах, определяющих отношения человека и Творца, в той части, которая не имеет никакого отношения к физическому благополучию общества. И поэтому нет никакого права и оправдания у большинства взять и отменить мнение индивидуума. И каждый пусть следует, сделает так, как считает правильным. То есть отношение человека с Творцом регулируется самим человеком. В то время как в отношении законов, касающихся выполнения заповедей, в рамках существования общества. Все они находятся в рамках существования общества, которое не должно разрешать иного порядка, нежели закон следовать за большинством. О, мы уже опаздываем. Что он хочет нам сказать? Он хочет нам сказать так, что есть все равно у человека два отношения. К Творцу и к обществу. Отношение к законам, выполняемым в обществе, оно должно быть то, что требует общество, и отношение к законам сближения с Творцом, он должен следовать за внутренним желанием своего сердца. Ведь если бы мы полностью подчинились бы мнению общества, мы бы не смогли бы организовать даже ни одну каббалистическую группу. То есть все мы обязаны были бы жить так же, как живет общество на своем уровне. А о чем мы говорим? Мы говорим о том, что соблюдать законы общества мы обязаны все. И даже более рьяно и более честно, чем все члены остальные члены общества. Раз. А отношения с Творцом мы должны строить независимо от общества на нашей индивидуальной связи. Но отношения с Творцом и отношения к обществу, они ни в коем случае не должны входить в конфликт с друг другом, а через общество смотреть на Творца. Следующий закон подчинения меньшинства большинству и затем наоборот, следующий раздел в духовной жизни действует закон для большинства следовать за личностью. Мы, когда пройдем эти два раздела, мы поймем полнее, что он имел в виду, наш великий учитель. Это то, что относится к разделу свободы воли. То есть потихоньку мы начинаем подбираться все-таки к пониманию, где же находится у нас, где же находится в нас эта точка. Я бы сказал бы, можно представить себе нас как находящихся внутри какой-то окружности, шаре. И есть какая-то маленькая точка, она невидима. И мы ползаем как бы изнутри этого шара и не видим. Нам надо найти эту точку, через которую мы сможем сконтактировать с Творцом. Так вот, поиск этой точки, он и является нашей свободой воли. У меня тут есть очень много вопросов, конечно, интересные вопросы. Жители Содома и Гоморры не принимали гостей, никого не впускали в свои города, не подавали бедным. Должен ли был Лот следовать их законам? Или, а при Сталине объявляли врагом народа и говорили всем голосовать? Голосуя, ты становишься убийцей? Тоже этому надо было следовать? Вы эти все вопросы написали здесь. Мы их внесем все в интернет, в раздел форума. Кстати говоря, у меня там больше вопросов от вас нет. Видно, у вас вопросов маловато. И я на них отвечу. Знаете, когда я на них отвечу? Мы закончим эту статью, и тогда мы на них вместе ответим. У вас очень правильные вопросы из жизни. Тут никуда от них не денешься. Вопрос очень интересный из Киева. От Григория из киевской группы. Человек, изучающий каббалу, должен ли он одновременно изучать все четыре языка? То есть язык Тора, Аллаха, Агада, Каббала. Или предпочтительнее заниматься каббалистическим языком, а остальные не в такой интенсивности? Если да, то какие пропорции? Я объясню. Это вопрос очень серьезный. Сегодня с иврита переведен на русский язык весь Талмуд. Не Талмуд из Расферота, а Талмуд Вавилонский. Все остальные книги. Так что или на иврите, или на русском, или на английском нет никакого отличия. Можно читать все эти книги параллельно. На всех трех языках. Значит, дело уже не в том, что недоступен язык оригинала. И на четырех языках есть описание на этих книг. То есть есть книги на русском, английском, иврите по Торе, естественно, Ветхий Завет. Есть книги на русском, английском, иврите по Аллахе, по выполнению законов, которые описываются в выполнении законов нашего мира. Так называемый Шульхан Арух. Есть такая книга. Есть книги, которые написаны на иврите, русском и английском, по сказаниям, агада, так называемая. Это их книги пророков в том числе. Есть книги, которые написаны по каббале на всех трех языках. То есть четыре способа описания, как мы говорим, четыре языка, на всех трех языках нашего мира. Значит, мы не говорим иврит, русский и английский, считаем их равноценными. А говорим, на каком языке, что, какие книги читать. Описывающие устройство высшего мира, все они описывают только высший мир. Наш мир не описывает ни одна из этих книг, потому что Человеку о нашем мире говорят наши науки. Человек наш мир постигает и так, своими ощущениями, своими исследованиями. Для этого ему дано сердце и разум. А все книги называются святыми, потому что они говорят о святом, о высшем мире, а не о нашем мире. Так вот, эти святые книги, то есть описание высшего мира, наше восхождение в высший мир, описание Творца, иными словами, и сближение с Творцом, описывается четырьмя путями. Или языком повествований Торы, или языком выполнения, якобы, Аллахи, или языком Агада, сказаний, или языком Каббалы. Язык Каббалы предпочтительный. Об этом пишет Баля Сулам в своей статье «О четырех языках». И пишет об этом также в предисловии к Талмуде Сарасфирот. Почему? Потому что, изучая устройство высшего мира на языке Каббалы, в противоположность изучению устройства высшего мира, Творца, нашего подъема к нему, другими языками, то есть Аллаха или Агада, или языком повествования Торы, мы представляем себе картинки нашего мира. Мы начинаем заменять духовный мир на какие-то материальные представления. В итоге скатываемся до того, что представляем себе вообще все описываемое в духовном мире, якобы происходящее в нашем. Нас это путает. Нас это совершенно не тащит вверх. Нам это дает совершенно ложную картину. Поэтому в практике у нас и в наших группах, где мы занимаемся, обычно принято, что человек, который приходит в группу и желает правильно продвигаться, он следует нашему совету. Читать только то, что мы разрешаем по духовным методикам. То есть мы запрещаем совершенно все посторонние духовные методики, философии, психологии. Даже запрещаем изучать все, что касается всяких упражнений человека со всякими медицинами такими, которые используют якобы всевозможные внутренние силы человека. То есть все, что касается, все, что может быть воспринято как нечто духовное в человеке, мы это запрещаем полностью. И из всех книг, которые говорят о духовном мире, разрешаем читать только описывающие духовный мир в каббалистическом языке. А это чисто книги или Ари, или Баля Сулама, Ашлага. Только лишь. Никакие другие книги мы не разрешаем использовать. Для начинающих. И лишь после того, когда человек правильно проходит материал в течение нескольких лет, и может быть уже как-то уверен, хотя до прохождения Максома уверенности нет никакой. Он не видит высший мир, он всегда может представить себе неправильную картину. Но через несколько лет после начала его учебы, после изучения только каббалистическому языку, он может тут и там иногда открыть книги на другом языке, написанные немножко, в той мере, в которой он может правильно расшифровать текст и представлять себе описываемое в высшем мире, но не в нашем. Ну, псалмы, естественно, он может открывать и читать, ну и все остальные книги. Но только лишь в той мере, в которой он не собьется с мысли о том, что говорится о высшем мире, а не о нашем. В этом и заключается самое страшное вообще несчастье, которое с ним может быть. Иначе сразу же все начинает восприниматься им на уровне нашего мира, в итоге у него нет никакой пользы от его занятий. Я уже не говорю о том, что вообще философские другие книги может читать только человек, которому это специально надо, и только после того, как он прошел махсом. Иначе они его собьют, спутают и просто лишат этой уникальной возможности выхода в высший мир. Я отвечу здесь на остальные вопросы. Давайте перейдем к следующему нашему разделу.